Возвращаясь пешком на Принц-Альбрехт-штрассе, Мюллер долго вышагивал молча, а потом сказал: «Послушайте, дружище, вы умный, вы все поняли верно. И про мою попытку сблокироваться со всеми теми, кто думает о мирном исходе битвы, и про новые отношения между мной и вашим шефом. Но главного вы не знаете. И это бы полбеды. Главного не знаю я. Поэтому я и вытащил вас послушать, как на сцене голосят голодные хористки. Работая много лет в том кабинете, который вам теперь хорошо известен, я отучился верить людям, Штирлиц. Я не верю даже себе, понимаете? Нет-нет, это правда. Не думайте, я сейчас не играю с вами. Рубинау, Дагмар, возобновление прерванных переговоров, зачем все это?»
«Видимо, для того, чтобы продолжить переговоры». Мюллер досадливо махнул рукой.
«Переговоры идут постоянно, Штирлиц, они не прерывались ни на минуту. Шелленберг еще в 44-м году летал в Стокгольм и в отеле «Президент» вел беседу о сепаратном мире с американцем Хьюитом. Он уже устроил встречу экс-президента Швейцарии доктора Музи с Гиммлером, и было это не вчера, и не через Рубинау, а 5 месяцев назад, накануне нашего удара по англо-американцам в Арденнах, когда те покатились назад. И они договорились. И Гиммлер позволил вывести из наших концлагерей богатых евреев и знаменитых французов, понимаете? Договорились. И Шелленберг пришел ко мне после звонка Гиммлера и получил у меня право на освобождение 2000 пархатых и французиков. Но потом мы ударили, и союзники побежали, и Гиммлер прервал все контакты с Музи. Только Шелленберг продолжал суетиться. У меня в досье лежат об этом все документы. А после того, как в январе Сталин начал наступление под Краковом и спас американцев, поскольку мы должны были перебросить с запада наши части против Конева, рейхсфюрер снова встретился с Музи. И было это в Шварцвальде возле Фрайбурга 12 февраля. До того еще, как вы отправились в Швейцарию, и подписал новый договор. Понимаете? Подписал новый договор, по которому обязался каждые 2 недели освобождать 1200 богатых евреев и отправлять их в вагоне первого класса в Швейцарию. А еврейские финансисты взамен этого пообещали прекратить антигерманскую пропаганду в тех газетах Америки, которые они контролируют. Ах, если бы Гитлер сговорился с ними 3 года назад, если бы... Эти финансисты обязались платить золотом Международному Красному Кресту через экс-президента Музи, а тот, в свою очередь, покупает нам на эти деньги бензин, машины и медикаменты. И они уже идут в Рейх. Поэтому стали снова летать наши самолеты, Штирлиц. Поэтому мы с вами до сих пор ездим на своих машинах. Более того, Гиммлер заключил пакт с американскими евреями из банков, который дает ему право на защиту, потому что, как выясняется, именно он... Рейхсфюрер СС осуществил спасение несчастных, обреченных маньяком Гитлером на уничтожение, пусть за него замолвят словечко. И ведь замолвят, поверьте.
Штирлиц покачал головой. «Не считайте мир беспамятным». Мюллер горестно усмехнулся.
«Памяти нет, Штирлиц, запомните это. Дайте мне право редактировать Фелькишер Беобахтер и Дас Шварце Кор, а также составлять программы радиопередач, я в течение месяца докажу немцам, что политика антисемитизма, проводившаяся ранее, была вопиющим нарушением указов великого фюрера. Он никогда не звал к погромам. Это все пропаганда врагов, он хотел лишь одного — уберечь несчастных евреев от гнева их конкурентов. Память. Забудьте это слово. Злопамятство, да. Но это качество к понятию «память» никакого отношения не имеет, лишь к темной жажде мести. Так вот, этот договор Гиммлера мы все-таки смогли поломать. То есть, что значит «мы»? Кальтенбруннер, не я. По мне, пусть еврей станет канцлером, все проиграно, будь что будет. Кальтенбруннер, мне сдается, имеет свои источники информации по поводу того, что происходит на Западе и в окружении Гиммлера. Словом, я сделал так, что была перехвачена французская шифровка в Мадрид о переговорах Музи с Гиммлером. И Кальтенбруннер, естественно, сразу же доложил ее фюреру. А тот отдал приказ. Каждый, кто помогает еврею, англичанину или американцу, сидящему в лагере, подлежит расстрелу без суда и следствия.
А если бы речь шла о польских, французских или югославских узниках?
Штирлиц, надо ставить вопрос так, как он сформулирован у вас в голове. Что было бы, если бы речь зашла о русских заключенных? Вы ведь это хотели спросить? Ответ вам известен заранее. Не прикидывайтесь, вы прожженный.
Как раз эта игра выходит именно у прожженных, — заметил Штирлиц. Мюллер остановился, достал платок, высморкался и лишь потом рассмеялся.
— После налетов, — сказал он, все еще улыбаясь, — особенно весной, в Берлине пахнет осенним Парижем. Только там жарят каштаны, а у нас человечину. Но двинемся в нашем рассуждении дальше. Я заинтересован в том, чтобы послушать ваше мнение обо всем происходящем, Штирлиц. Дело в том, что Шелленберг склонил к сотрудничеству обергруппенфюрера Бергера, начальника нашего управления концлагерей. И тот обязался не выполнять приказ Гитлера об эвакуации, то есть, говоря прямо, о тотальном уничтожении всех узников. И Музи знает об этом от Шелленберга. Но он не просто знает об этом. Он выполнил просьбу вашего шефа и посетил Эйзенхауэра и передал ему карту, на которую нанесено расположение всех наших лагерей. Наносил их туда Шелленберг лично. И он же, видимо, получив от американцев индульгенцию, пытается сейчас освободить из лагеря французского министра Эрио, его коллегу Рейно и членов семьи генерала Жиро. Кальденбруннер запретил мне выпускать их. И я сказал об этом вашему шефу, и он сейчас обламывает Гиммлера, который боится принять решение. Он раздавлен своим страхом перед фюрером. Вот так-то, Штирлиц. И со Швецией все катится как по маслу. У меня уже 2 месяца лежит перехваченный текст телеграммы шведского посла Томпсона к Риббентропу о желании графа Бернадотта встретиться с Гиммлером. Именно с Гиммлером. Я знаю, что Риббентроп присылал к Шелленбергу своего советника, доктора Вагнера. Тот спрашивал, что все это значит. Ваш шеф, естественно, ответил, что ему об этом ничего не известно, хотя именно его люди подползли к Бернадотту и натолкнули его на мысль о встрече с рейхсфюрером. Риббентроп обратился к Гиммлеру. Тот ответил, что Бернадотт — могучая фигура, но пусть с ним беседует он, Риббентроп. А сам приказал Кальтенбруннеру отправить к фюреру Фегелайна с просьбой о санкции на контакт со шведом. Гитлер выслушал своего родственника и отмахнулся. В период тотальной битвы нечего думать о застольной болтовне с членами королевских фамилий. Но Шелленберг все равно сделал так, что Бернадотт, не дожидаясь ответа Риббентропа, прилетел в Берлин и встретился с Риббентропом Шелленбергом и... С кем бы вы думали? С Кальтенбруннером. И снова попросил аудиенции у Гиммлера, подчеркивая при этом, что его особо волнует судьба Дании, Норвегии и Голландии. И Шелленберг отвез Бернадотта к Гиммлеру в его особняк в Хохенлихен. И они договорились, чтобы все датские и норвежские заключенные были, в нарушение приказа фюрера, собраны в один концлагерь на севере Германии. И за это люди из Швеции стали поставлять бензин нашей армии и СС. Так вот я и спрашиваю, зачем Шелленберг втягивает вас в странную игру, говоря, что он намерен восстановить прерванные контакты?
Мюллер до вчерашнего дня, до очередной встречи с Шелленбергом, не знал об этих переговорах всей правды. Какая-то часть информации поступала ему, понятно, но, готовясь к игре со Штирлицем, не открывая карт Шелленбергу, он попросил милого Вальтера объяснить ему ситуацию более подробно. Шелленберг, заинтересованный в добрых отношениях с Мюллером, не догадываясь, что у того есть свой особый план действий, открыл шефу гестапо то, что он считал целесообразным открыть. При этом Шелленберг не знал того, что было известно Мюллеру о Штирлице. Этот козырь папа Мюллер берег ото всех как зеницу ока, ибо связывал с этим свою коронную операцию, которая окажется для него спасением в будущем. То, что он задумал против России, будет столь громким. Об этом так заговорят во всем мире, что автора такого рода комбинации будут опекать самые сильные люди Запада. Те умеют ценить мобильный ум, способный на кардинальные акции. Мюллер способен... Такое Гелену не снилось. Педант, одно слово. Слушая Мюллера, Штирлиц испытывал мучительное желание закурить. Пальцы были ледяными. Он, однако, заставил себя хмыкнуть. Значит, все то, что я делал в Берне, было суетой и ширмой? Для чего-то очень важного, того, что недоступно моему разуму?
Моему тоже. — ответил Мюллер. — Только в Берне вы не суетились, а помогали мне и Борману понять механику приводных ремней. Увы, мы так и не поняли смысла этой механики, хотя один из ремней перерубили.
— А что ж, бедолага Вольф?
— Они сейчас временно вывели его из игры. Мне сдается, они считают его своим главным резервом. Все-таки Вольф контролирует более чем 500,000-ную армию в Италии. Это чего-то стоит.
Ну так и зачем Шелленберг втягивает меня в восстановление того, что не было разрушено?
Меня это интересует больше, чем вас, Штирлиц. Чем выше положение человека в тоталитарной структуре, находящейся на грани краха, тем более он озабочен не общим, но личным.
Хотите, я спрошу обо всем этом Шелленберга?
Он вас пристрелит. Сразу же. Нет, так нельзя. Думайте. У вас есть ночь на раздумье, а потом приходите ко мне и попробуем обсудить это дело сообща еще раз.
Через 3 часа Мюллер прочитал расшифрованную телеграмму Штирлица в центр о том, что он ему только что рассказывал.
«Оп!» — улыбнулся Мюллер. «Пусть Сталин думает. Пусть он думает о тех, кто здесь, в Берлине, стоит сейчас в оппозиции Гиммлеру. Пусть он думает об американцах, о том, что Гиммлер вот-вот сговорится с Даллесом. Пусть выбирает. Он теперь может выбирать. Я ему предложил себя, Борман тем более, в то время как в Америке все более консолидируются те силы, которые стоят в оппозиции Рузвельту и открыто ненавидят Кремль».